Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем беседы о семейных отношениях в современном обществе. У нас в гостях Евгений Фатеев, православный психолог, катехизатор и ведущий бесед о вере и церкви в храме на крови. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем беседы. Сегодня мы продолжаем тему о Ное с 9 главы книги Бытия. После потопа Ной с семьей вышли из ковчега. Ной устроил жертвенник и принес из чистых скотов и птиц всесожжение на жертвеннике Богу. Господь Бог принимает эту жертву. Ну, вот здесь есть маленькое такое уточнение интересное. Конечно, Ной, он выбирает из животных чистых, он выбирает лучших, для того, чтобы сделать жертву Богу. Но можно, конечно, было это все принести, но вот Ной, он с определенным расположением сердца это делает. А с каким? Он делает это от чистого сердца. Он делает от чистого сердца с благоговением, в знак благодарности о том, что Бог спасает в ковчеге его и всю его семью. Неизвестно, как бы Бог принял бы жертву, если бы она была не из чистого сердца. Но и еще один момент интересный, все-таки в том состоянии, в тех условиях, трудно было бы как-то по-другому воздать жертву Богу. Потому что когда вот мы живем в мирном состоянии, мы живем без напряжения, без каких-то катаклизмов, да, мы... Наше сердце, оно успокаивается и разные состояния имеет. Здесь у них, конечно, был этап и такой предел. Они были на границе жизни и смерти. И они всю свою душу, всю свою семью Бог как бы так положил на волю Божью. И в этом состоянии они пробыли некоторое время. И вот из этого состояния упования, именно что только Бог решает их жизнь, их судьбу, они приносят жертву. Это очень немаловажный момент вообще в жизни человека, потому что понятно, что у нас цивилизация, у нас компьютеризация, скоро будет цифровизация, и все мы какими-то технологиями живем, какими-то средствами, которые облегчают человеческую жизнь, и таким образом мы отходим от того, что мы зависим от больше техники, чем от себя и от Бога. А вот в тот момент, в интересный у Ноя, все-таки он надеялся даже не на ковчег, а он такой был праведный человек, что он надеялся на Бога. Бог его спасает, Бог ему помогает, и по-другому никак. И поэтому у него такое состояние души в знак благодарности, что Бог его спас. Это очень важно. И сказал Бог в сердце своем, что не будет больше поражать, то есть проклинать землю за человека, ибо зло в сердце человека, а юности его. И не будет поражать всего живущего на земле. Это он сказал после того, как принял жертву Ноя. О чем здесь речь? О том, что здесь два объяснения есть, что ибо зло в сердце человека от юности его. Первое – это то, что от юности человечества, со времен Адама, зло поселило сердце человека, и таким образом человечество продолжало жить. И второй момент – это от юности, это может быть с детства индивидуального человека, определенной личности. Здесь это тоже имеет место быть. И вот Господь, когда принимает жертву, когда Он это делает обещание, это обещание такое интересное, Он говорит о том, что несмотря на то, что зло будет в мире, несмотря на то, что зло поселилось в сердце человека, я больше не буду поражать ни землю, ни человечество, ни все живое. Это такое обещание Богу даже, так скажем, через Ноя и нам. Мы знаем, что Господь Бог больше через потоп поражать землю не будет. Дальше идут благословения, интересные такие, да? Господь Бог благословляет Ноя и его семью. Опять же, надо заметить, первое я сказал сегодня, что Ной и вся его семья приносят жертвы Богу. Господь обещает им семье во главе с Ноем. А здесь Бог, он благословляет Ноя и семью. И первое благословение – это благословение плодиться и размножаться. Такое же, как было у Адама и Евы. Второе благословение – это то, что все движущее и что живет, будет в пищу человечеству, а Ною и его семье, а дальше и человечеству. И третье благословение – это то, что нельзя будет вкушать плоти животных с кровью. То есть мы кровь с вами не вкушаем. И тогда, почему этот такой, такое было представление интересное, что душа, она в крови, и она объемлет все тело, и поэтому не надо кровь потреблять, как будто, что не надо вот с душой в себя принимать. И еще одно благословение – нельзя убивать человека. И Господь эти благословения дает Ною и его семье, и через них. А почему через них? Потому что вот с того момента, когда Ной вышел из ковчега на землю, начинается новая история. А обновился весь мир. Конечно, он не обновился от греха, потому что Господь сказал, зло таки будет в сердце человека. И до скончания времен оно такое будет. Так оно будет. И Господь благословляет через прародителя Адама, и Ноя, по всему потомству Ноя и его семьи и всему человечеству. То есть начинается новый виток человеческой истории. Дальше мы с вами видим то, что Господь поставляет, ставит завет с Ноем. Я опять подчеркиваю, что, конечно же, фигура Ноя очень сильная, очень мощная. Это личность, это праведник, это такой гигант, гигант праведности, гигант мыслей, гигант веры, гигант в семье. Но немаловажно, что Бог, он ставит завет не просто с Ноем, а он ставит завет со всей семьей. Что такое завет? Слово завет – это договор или союз. В этом договоре или союзе Бог как бы пытается снова работать с человечеством, но в лице Ноя. А работать как? Понятно, что уже все заражено состояние природы человека, но Господь, он не отрекается от человека, он не бросает его. Вот так все получилось, но жить дальше надо. И надо дальше жить и стараться жить по воле Божьей. И Бог, он, не бросая человека, предлагает ему, давай жить в договоре. И он предлагает не просто Ною это. Он через Ноя и его семью заключает завет со всем потомством Ноя и со всем человечеством. Он заключает завет со всею душою живою. И что интересно, Господь ставит знаменем завета, это будет радуга. Что еще интересно, завет ставится не с определенной как бы личностью, а вот с соборным присутствием, с тем, что из себя представляет целостность семьи, соборность семьи, вот эта вот структура семьи, иерархичность семьи. И то есть получается, что вот с таким вот мини-коллективом Бог заключает договор. Инициатором завета, конечно же, является Бог. Но он предполагает завет, что все-таки вот эти вот благословения, вышесказанные, да, семья Ноя и человечество будут исполнять. И по этим благословениям Господь, он обязуется сохранить жизнь человечеству. Вот этот завет, он тесно связан с заветом Христа. Потому что когда падение прародителей произошло, тогда уже Господь обещает и благословляет, что придет Спаситель. Это было первое Евангелие. И сейчас Господь устанавливает этот завет для того, чтобы жизнь человечества протекала в земной жизни на земле до жертвы Христовой, до завета Христа. Поэтому заветы Адама и Христа, они очень связаны между собой. И Господь Бог, Он обещает Ною, что с человечеством ничего не случится, дабы должно произойти великая жертва Иисуса Христа на кресте. Еще один очень интересная сторона этой главы. У Ноя есть три сына: Сим, Хам и Иафет. Хам, он же был отец Ханаана. И все они вышли с ковчега, и все они были благословлены Господом Богом. Все эти дети. И мы видим с вами из этой главы, что Ной первый начал возделывать землю, начал садить виноградник. После того, как виноград созрел, он сделал вино, выпил и лежал обнаженным в шатре. Увидев это, Хам, отец Ханаана, увидев это, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим, что сделал отец. Конечно, мы видим, что вино имеет двоякое такое функцию. Он может и повеселить человека, сердце его, а может и напоить человека до такой степени, что он будет ничего не понимать. И вот Хам, он что сделал? Он увидел наготу своего отца и рассказал братьям. Вот слово «хамство», оно вообще слово из Библии. То есть Хам что сделал? Он увидел грех своего отца и рассказал другим. Святые отцы говорят нам о том, что человек, он должен или обязан, или может, или способен на то, чтобы наоборот покрыть грех другого человека. А здесь вот говорится в этой главе о том, что вообще по идее Хам, он должен был в своей семье покрыть грех отца. Он не должен был смотреть на это место, он должен был на наготу его покрыть, одеть его и не рассказывать ничего своим детям. Глубина этого места о том, что Хам, он как бы надсмеялся над... В древнем мире отец, он не просто был главой семьи, он был продолжателем рода. Через него Господь Бог, через отца производил население. То есть производилась новая жизнь. А вот Хам, он, увидев эту наготу, он над этим как бы надсмеялся. И вот тут такое у него два греха. О том, что, во-первых, надсмеяться нельзя было над этим. И рассказывать братьям своим нельзя было. И здесь мы с вами видим о том, что в конце концов Ной проспался после алкогольного опьянения, узнал, что сделал над ним меньший сын, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своим». И потом дал благословение Симу и Иафету. А здесь о чем речь? О том, что в семье всякое может быть. И здесь мы в Библии видим, как очень важно благословение детей. Важно то, чтобы отец не прогневался на своих детей и не проклял их. Потому что это все действует в жизни. Конечно, Ной и сам как бы здесь пал в алкогольном опьянении. И, конечно, он проклял своего сына. Но вот хочется вам привести интересный пример. жила одна семья, интересно так, девушка окончила колледж и была распределена на практику в другой регион, позаниматься лесом. Отец у нее, человек, который работал на одном известном предприятии, он не разрешал своей дочери уезжать. И говорит: нет, не уезжай, оставайся с нами, здесь мы тебя устроим на работу, не будет никаких проблем. Но девочка не послушалась, она такая была немножко вспыльчивая, ее немножко донимал старший брат. Вот, и она, как бы увидев, что здесь нет никакой перспективы, все-таки уехала на практику в далекий-далекий регион, где много леса, тайги, деревня. Начала жить в деревне, конечно, было трудновато. Потом она там вышла замуж без благословения отца. И первый год, два-три было все неплохо, а потом человека, ее мужа, как будто подменили. Он начал употреблять алкоголь, начал издеваться над ней. А до этого она уже родила ребенка, потом второго родила. И вот эта вот жизнь, полная семейных скорбей, полная семейных неурядиц, и в конце концов развод и уезд этой женщины обратно. Он говорит о том, что, конечно, кто здесь виноват? Виноваты оба в семье. Но, конечно же, муж должен был себя держать в руках, но, на мой взгляд, все-таки непослушание этой девушки своему отцу показало горькие плоды. Отец ее не благословлял, он ей запрещал. Я хочу еще раз подчеркнуть, что благословение отца для всей семьи, благословение отца для детей, мальчиков, для детей, девочек, оно очень важно. Это вообще такая необходимость, такая потребность, такое условие, чтобы в жизни это у ребенка было будущее и счастье, и жизнь. Я не говорю, это магически, механически, нет, так это не работает. Но отцовское благословение, оно значимо в жизни детей, значимо. Помните, даже раньше на войну уходили, подходили к матери, икона и благословляла, все, иди. Уходили люди в монастырь, приходили к матери, вот Серафим Саровский подошел к матери, отца уже у него не было, говорит: мама, благослови монастырь. Первый раз не благословила, второй раз благословила крестом, дала крест ему, подарила, и он ушел. Приходили невеста с женихом, чтобы попросить разрешение на свадьбу, родители благословляли. Сейчас у нас такое опасное время, когда дети ни о чем не спрашивают, они делают, что хотят. Они делают наперекор своим родителям. И вот здесь нужно понимать, и не просто наперекор, они еще и транслируют грех своих родителей и говорят о грехе своих родителей. Вот сейчас у нас время хамства. У нас сейчас время полного непослушания. И я всегда подчеркиваю, что все идет в семье. Не надо говорить, а где у нас государственная нравственность, праведность, что-то там еще. Почему такие у нас дела в экономике, в церкви, в политике, везде? Да почему? Потому что все из семьи идет. И вот здесь вот нужно понимать, что мы тогда только остановим наше непонятное состояние в мире, когда все-таки семья станет семьей. Отец будет учить детей по-христиански, будет учить о том, что нужно его благословение в жизни ребенка. Мать будет транслировать его учение отца. И когда дети уже на выходе из семьи, они и в семье, и на выходе из семьи будут подходить не просто за каким-то разрешением, можно или нельзя, а о том, что отец, благослови на жизнь, благослови на семью, благослови на войну, благослови на труд, на работу, на охоту, в лес, еще куда-то. То есть через отца идет Божье благословение, если этот отец молится, если этот человек христианин, если он церковный человек. Через отца Бог благословляет детей. Это очень важно понимать, это очень значимо для нашей жизни. Все идет оттуда. И если мы с вами вернемся к началу главы, к началу главы, то можно будет сказать, что через Отца, через Его благословение, может быть даже реализуется, транслируется и проходит в жизнь завет Бога с Ноем и с его семьей. Потому что завет Бога с Ноем – это завет для всего человечества. Для всего человечества. И а о чем был завет? О том, что Бог сохраняет жизнь человеку. Тут был смысл, конечно, о том, что Он сохранял его до завета со Христом, а сейчас, после жертвы Христовой, Бог сохраняет все-таки мир и жизнь до второго пришествия Христа. Потому что у нас два пришествия было Христа. Первое во плоти, а второе будет второе пришествие Его. И вот этот вот завет, он актуализируется через благословение Отца детям. Через то благословение, когда Отец благословляет дальше своих детей, чтобы жизнь продолжалась на земле.
Большое спасибо, Евгений. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был православный психолог Евгений Фатеев, а также катехизатор и ведущий бесед о вере и церкви в храме на крови. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания, дорогие друзья.